Братья и сестры, я хочу коротко дать информацию, конечно, неполноценную, о служении миссионерской у нас в России, в братстве. Хочу прочитать один текст, 1 Царств, 10 глава. Одну мысль скажу вначале. 1 Царств, 10 глава. Это когда Самуил взял сосуд с елеем, вылил на голову Саула и сказал: «Бог помазывает тебя в цари над Израилем. Иди, встретишь двух человек, которые будут приветствовать тебя. Иди дальше». И третий стих. «И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущие к Богу, Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином». Три человека идут в Дом Божий. В Дом Божий идут для того, чтобы поклониться там, для того, чтобы принести жертвоприношение. И вот как неравномерно распределена ноша идущих в Дом Божий. Братья и сестры, наш путь в конце концов все равно в Дом Божий, туда. Но как мы идем? Вот один несет трех козлят. Ну вот кто-то из вас в Средней Азии знаете, что такое овечки, что такое козлята. Что такое нести трех козлят? Можно себе представить, да? Это такие живые, такие очень шустрые животные, эти козлята. И не вести их, связанных на тележке, а нести в руках. Я представляю, это неимоверно трудно. Во-первых, тяжело. Во-вторых, очень неудобно этих козлят тащить. Рядом идет человек, он несет хлеб. Ну, хлебы нести легче, они не вырываются. А третий вообще пристроился налегке. Мех такой кожаный, он перекинул, может, через плечо и несет водичку. И все трое идут. И все трое идут в Дом Божий. И все трое хотят принести. А я еще подумал, что трех козлят несет. Наверное, для того, чтобы троим принести всесожжение. Он их отдаст потом, вот, а пока что тащит сам. Братья и сестры, так часто бывает у нас. Мы идем в Дом Божий. Кто как идет, кто что несет. Как часто неравномерно распределяется ноша для того, чтобы в конце концов предстать в Доме Божьем. А Бог все видит. Кто-то надрывается, несет ношу. Так неудобно, так тяжело. И думает: ну почему бы тебе не взять одного козленка? Ну почему тебе не помочь бы мне? Нет, приходится нести самому. Так и бывает в нашей жизни. Кто-то старается очень много. Мне приходилось слышать молитвы тех, кто несет служение молитвенное. Стоишь, иногда и колени болят, когда же он закончит молиться. И назидаешься от его молитвы. И понимаешь всем существом, что этот человек перед Богом несет огромное служение. Перечисляет имена, называет какие-то объекты, молитвенные дома или церкви, за которые он молится, отдельные души. И думаешь: да, этот человек несет служение. Большое служение. И молитва имеет силу. И он разговаривает с Богом, как с другом. Просит его. И думаешь: Бог тебя слышит. Это служение. Кто-то время личное, физические силы употребляет для служения. Едет, строит дома молитвенные. В счет личного времени он, может быть, посещением занимается. Кто-то материально очень много помогая, служит Богу. За счет его средств строятся дома молитвы, организовываются поездки миссионерские какие-то, несет трех козлят. Братья и сестры, как у нас, лично у каждого, мы должны подумать об этом. Когда мы придем к Господу, ну, коротко расскажу один пример. Было одно царство, у царя был друг очень близкий, мятеж произошел, царя заточили в тюрьму, а его друга заковали в кандалы и тоже посадили в тюрьму. Прошло какое-то время, вновь был мятеж, подавили мятежников, освободили царя, царь сидит на престоле, где мой друг? В темнице сидит, говорят. Срочно освободите, приведите его. И вот приводят его, закованного в кандалах, измученного такого. Царь говорит, мой верный друг, ты здесь оказался верный. Освободите его от оков. Освобождают оковы. И царь говорит, взвесьте оковы. И сколько весят оковы, столько дайте ему золота. И друг заплакал. Что ты плачешь, говорит царь. Я так жалею, что очень легкие оковы мои. Были бы потяжелее, больше бы золота получил. Друзья, сколько будем мы жалеть, когда придем в Дом Божий, в Вифиль. Ах, почему же я не понес трех козлят? Почему? Лучше бы тогда потяжелее было, сейчас больше бы получил. Но, увы, уже будет поздно. Да благословит нас Господь, пока есть время и возможность служить Богу. Чем мы можем служить Ему? Братья и сестры, мы очень радуемся, что у нас там в странах Средней Азии, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, заметно послабление пошло. Было очень трудно, было очень много гонений. О евангелизации открытой вообще невозможно было говорить. Так вот, личные беседы, вот, чаще так вот искали души, обращали их к Богу. Если какая-то была поездка по поселку с раздачей литературы, нередко эта поездка заканчивалась изгнанием, побоями, приводом в милицию. Было трудно. Сейчас заметно потепление. Мы получали пачки срочных сообщений с тех стран о гонениях. Сегодня заметно меньше стало. И мы радуемся, благодарим Бога, что множество молитв, ходатайств, они пришли пред лицо Господне, и Бог усмотрел какое-то послабление сейчас. Есть народу Божьему возможность усилить служение. И мы радуемся, что Господь в этом помогает. Хотя сейчас у нас заметно тяжелое положение, на удивление, но в Калининградской области. Там практически не дают проводить евангелизацию. Последнее сообщение. Несколько городов, населенных пунктов, где проводили евангелизацию, так вот жестоко расправлялись с верующими. В парке, Калининградский хор вышел в парк, пели псалмы, это было вот на прошлой неделе. Приехал заместитель начальника милиции, с ним еще были, ну, из служб специальных люди. Очень кричали на верующих, называли их экстремистами, вот, обзывали, унижали всячески. Братьев ответственных забрали в отделение милиции, держали их до часу ночи там, всячески унижали, насмехались над ними. Ну, прям как во времена советской власти в Советском Союзе. Вот, сегодня так вот. И в пятницу я вылетал из Москвы сюда, мне звонил служитель из Калининграда и говорил, ну, некоторые советы спрашивал, вот будет суд, заставляет подписывать протоколы, как нам поступать? То есть я слушал его и думаю, да, положение у них трудное. Конечно, не так, как в Пакистане, что вчера брат рассказывал, но все равно, вот, все равно положение сложное, положение серьезное. То есть практически проводить евангелизацию не дают. Будем молиться о том, чтобы Господь благословил и помог друзьям из Калининградской области оказаться верными. Вот. А мы будем молиться и ходатайствовать для того, чтобы и там Господь совершил свою победу. Методы благовестия, в принципе, они остаются те же. Вот что мы вчера смотрели на фотографиях, как у вас здесь, так и у нас, библиотечки, личное свидетельство, посещение населенных пунктов, где из дома в дом мы несем Евангелие, посещаем больницы, вот, организовываем палаточные благовестия или просто выход группы молодежи в город для того, чтобы раздать Слово Божие, спеть, проповедовать. Таким образом идет евангелизация. Но я хотел бы сегодня говорить не о методах, а подход к этим методам евангелизации. Вот от подхода зависит и успех. Мы можем говорить, что, ну, библиотечное служение, ну, это такое уже дело привычное, и так мало результатов. Братья и сестры, очень много зависит от того, как мы подходим к этому служению. Вот я вам пример расскажу. У нас в Краснодарском крае есть в одном селении церковь. Сейчас там 60 членов церкви. 10 лет назад там ни одного человека не было. Ни одного. Туда приехала семья из уверовавших из мира, еще молодых в вере, муж и жена. Они вернулись жить из города к своим родителям, туда в село. И они ревностно начали заниматься евангелизацией. 10 лет назад еще не так равнодушны люди были, как сейчас. Вот. Но сам метод очень важен. Занимались евангелизацией и сразу же назначили посты специальные по делу евангелизации, ночи бдения, когда они собирались раз в неделю для того, чтобы ночь провести в молитве, всю ночь до утра, непосредственно о евангелизации, о библиотечном служении, о раздачах книгоноши, раздаче Слова Божия, о палаточных благовестиях. И по сегодняшний день они проводят ночи бдения. Их церковь, она вся практически из мира. Крестили людей, которые каялись из мира. И вот этот дух евангелизации, он воспитан, он передался всем членам церкви. И когда эти члены церкви приезжают в другие церкви, они удивляются, как у вас относятся к евангелизации, халатно. Почему так? А у них это как норма. Молитва, пост, ночи бдения. И каждый член церкви от ребенка до старика занят евангелизацией. В этом году они покрестили 6 человек из мира. Не так много. Но, братья и сестры, все равно я скажу, 6 человек из мира покрестить. Слава Богу. Слава Богу. Я думаю, что не в каждой церкви, вот, и даже из ваших церквей, из мира 6 человек крестят. Хотя, может быть, у вас 150 или 200 членов церкви. Вот, важен сам подход, потому что здесь идет борьба духов злобы поднебесной. И когда у нас есть потенциал, силы, которые мы получаем в посте и в молитве, Бог дает победы. Бог дает победы. Ну, хочу еще один рассказать момент, как дорого все-таки достаются души сегодня. Ну, это повсеместно, как и у вас, так и у нас, везде. В городе Краснодаре на прошлой неделе разные методы использовали, решили еще один метод. Напечатали 30 тысяч пригласительных и в городе развесили объявление. Ну, как привлечь внимание людей? Обозначили евангелизацию темой «Счастье». В чем оно заключается? Как его достичь? Ну, примерно так звучит тема, и там подпункты о том, что Иисус Христос – это истинное счастье. 30 тысяч трактатов, их не раздавали, просто на рынке. Ходили в высшие учебные заведения, и когда начинаются уроки, и молодежь идет в институты, университеты, стояли на входе и раздавали молодежи. Вешали там объявления. Ну, молодежь, как бы в поисках счастья, может, вам это будет интересно. В другие организации солидные ходили. 30 тысяч объявлений, приглашений было роздано. На собрание пришло на 1000 пригласительных один человек. То есть 30 человек пришло на это служение. Вот так сегодня относятся к зову приглашения на богослужение. Ну, друзья, нас что радует? Люди были всяких сословий из этих 30. И вот когда говорили о счастье, слушали очень внимательно. Встают студенты с университета и говорят, а не могли бы вы прийти к нам? У нас организован студенческий кружок при университете, где мы беседуем о смысле жизни, о философии, о счастье. Вот там мы вас бы послушали. О, слава Богу! Записали, назначили встречу. У нас есть доступ в университет к студентам. То есть один человек пришел оттуда, но мы видим уже не напрасно. У нас хоть есть какая-то ниточка, зацепка есть туда. Встает молодежь из казачьего. Там есть какое-то управление казаков, кубанских казаков. И вот оттуда пришли, И они говорят, ну, мы казаки, мы же тоже верующие люди, правда, православные, ортодоксы, но ничего, мы бы вас послушали у себя. Прекрасно. Записали, встреча, у нас уже есть доступ прийти туда, и нас будут ждать. Круг людей, они собираются на свои мероприятия, но нам дадут там уже слово. И, друзья, ищем всякие методы, как, где найти людей, которые бы готовы были слушать Слово Божие. Но мы же все-таки планируем работу миссионерскую, в братстве планируем, среди миссионеров планируем. И у нас есть время, когда мы отчеты даем. И вот эти отчеты в письменном виде, ну, я имею доступ к ним, я просматриваю их. И хотя, друзья, знаете, иногда так скупо звучит информация, и даже друзья иногда стесняются, а что писать? Прошел год, уверовало всего 2 человека. И то один в том поселке, один в том поселке. Что писать? А вы знаете, я собираю, когда вот это все, читаю, и все-таки меня утешает, что за год 2 человека, один там, читает, покаялся и умер, даже не записываешь его, нету его в статистике, тот умер, тот при смерти покаялся, а вот по крупицам собирается, собирается, собирается. И где собираются? В небе собираются. Эти души собираются в небе. Вот те несчастные, какие-то алкоголики, которые умирают при смерти. Где-то там понемножку собираются. Там группа организовалась 3 человека, там 5 человек за год или за 3 года. А все равно работа идет. А я вот так иногда и думаю. А иногда большая церковь проходит 5 лет, и от их не образовалось ни одного филиала в результате благовестия. Ни 2, ни 3 человека. А он там, бедный, сокрушается. Да что от меня пользы? А 3, 5, 7 человек покаялись. Вот где-то побольше. И вот так вот все равно по крупицам идет евангелизация. И собирается народ в Царствие Божие. Да благословит и нас Господь, друзья, трудиться. Вот, чтобы мы могли каждый по мере сил вкладывать в Царствие Божие. И последняя мысль. Я вчера читал послание к Римлянам, 1 глава. Апостол Павел пишет, что я многократно хотел прийти к вам, но встречал препятствия и до ныне. И вот почему ты, апостол Павел, не мог прийти? Что это были за препятствия? А в 16 последней главе этого же послания апостол Павел тайну открывает. Он говорит, я много раз намеревался прийти к вам, но встречал препятствия. Вокруг было столько еще городов и стран, в которых не проповедовалось Слово Божие. И я не мог прийти к вам, минуя эти страны. И вот теперь нет такого места, он пишет, где я бы не проповедовал. Теперь я приду к вам. Братья и сестры, удивляясь масштабом его служения, как его горело сердце, вокруг города большие, страны, я еще и тут не проповедовал поблизости, чего мне идти туда, в Рим? А я думаю, что многие из нас побывали уже в Египте, в Израиле, где-нибудь в Америке, минуя многие страны, где не проповедовали Слово Божие. А туда что, в гости, а может быть там отдохнуть или еще что-то? Апостол Павел так не делал. Мне так понравилось. Прилетели братья в Болгарию. Куда? В Софию, в столицу. И вот там начали евангелизацию. Апостол Павел тоже начинал в крупных городах, там появлялись церкви, а потом они несли дальше весть. И не обязательно даже по поселкам ему было ездить. Это уже дело церкви поместной. Пусть благословит и нас Господь. Дерзать верою на большее Господь поможет и будет прославлено во святое имя. Аминь.